Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок в городе. Пятибалльные пробки в эту минуту. Погода пока хорошая, и, видимо, поэтому город едет достаточно неплохо. 5 баллов, но все равно 7-бальные пробки сегодня в прогнозах есть. Яндекс предполагает, что в 6 и в 7 вечера сегодня будут в городе 7-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать, это заявление Путина, который сказал, низкие доходы граждан – это главный враг общества. Что можно сделать с этим врагом? Первая тема. А вторая тема. Собянин разрешил давать пожилым деньги вместо подарков за вакцинацию. Вы знаете, пожилым людям до этого, когда они вакцинировались, давали там пульсоксиметры какие-то, шампуни, по-моему, даже аппарат для измерения, электронного измерения давления. И вот теперь вместо всего этого можно будет взять деньгами. 10 тысяч рублей. Насколько принципиально вот такая замена? Насколько это поможет увеличить темпы вакцинации, если нужно? А главное, а нельзя ли это все распространить на, не только на пожилых в Москве, но и на других граждан в других регионах? Две темы. Новости, которые в эти минуты появляются. Заявление Путина. Россия по итогам этого года может выйти, как он сказал, на серьезный, даже рекордный рост ВВП. Это вот то, что сейчас появилось на лентах агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже цитирует Путина. Путин призвал не переводить в политическую плоскость решения Евросоюза, которые касаются бурения в Арктике. У нас не все работает. Сейчас мы будем разбираться с этим. Раз. 07.11. 16.07. Среда, 13 октября. Это прямой эфир. Вот, кстати, доказательство того, что мы в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. И вот теперь у нас все работает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На встрече с депутатами Новой Думы вчера президент России Владимир Путин заявил, главный враг страны – низкие доходы миллионов граждан. Он считает, что низкие доходы угрожают даже стабильному развитию государства, и на социальную поддержку граждан в три ближайших года, как он сказал, предполагается направить более 41 триллиона рублей. Он добавил, что нужно еще формировать целостную систему поддержки семей с детьми. И, кстати сказать, не только Путин, спикер Государственной Думы, новый старый спикер Вячеслав Володин, пообещал добиваться существенного повышения доходов граждан, сказал, что проблема, о которой идет речь, действительно есть и должна быть во главе повестки. Но главный вопрос, как решать эту проблему, этот вопрос, какие ответы есть на этот вопрос, если уже и исполнительная, и законодательная власть говорит о том, что первым делом именно эту проблему решать будут. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот Путин говорит на социальную, ну сначала говорит главный враг низкие доходы, а потом говорит на социальную поддержку направим 41 триллион рублей. А если на социальную поддержку направляются серьезные деньги, это повышает доходы граждан?
Ну, разумеется, конечно, это деньги для раздачи гражданам, а это пополнение пенсионного фонда, это увеличение пособий, то есть это те деньги, которые люди увидят, как это сказать, вживую.
Подождите, то есть социальная поддержка – это и деньги, которые напрямую выплачиваются людям?
В том числе и напрямую, конечно. И увеличение пенсии, увеличение пособий, и вполне возможно здесь будет у нас рост зарплат бюджетников и так далее. Сверх темпов инфляции.
Сверху?
Да.
И так высоких темпов. Хорошо. Главный враг страны – низкие доходы миллионов граждан, согласитесь?
Да. Это правда, потому что, смотрите, если мы говорим о политической стабильности нашей страны, о стабильности режима и общественных структур, то главная угроза – это рост числа людей, которые считают свой уровень жизни неприемлемым плохим. И таких у нас сегодня достаточно много, и что самое неприятное, доля людей, которые считают свой уровень жизни неприемлемым плохим, она растет среди молодежи, которая, собственно, ну вот наиболее склонна всякого рода экстремальным выступлениям. Поэтому снятие проблемы бедности, снятие проблемы невозможности повысить собственный уровень жизни, то есть вот неработа социальных лифтов, отключение, да, вот их надо снова запустить для того, чтобы люди, тех людей, которые отчаялись и считают, что им очень плохо и Но это нетерпимо, вот их количество надо уменьшить. И во-вторых, сделать так, чтобы у людей появилась перспектива самим заработать себе на жизнь. То есть нужны инвестиции в развитие производств, нужен рост образования и целый ряд других мероприятий. То есть это не только раздача денег населению, это еще и создание возможностей для того, чтобы люди смогли заработать себе сами на хлеб насущный.
С вашей точки зрения, что будет главным или что, может быть, будет более заметным? Это прямые выплаты, инвестиции или то, что вы говорили насчет образования и здравоохранения?
Ну, здравоохранение и образование – это все-таки долгоиграющие инструменты. То есть, смотрите, по-хорошему, тут должно быть два инструмента главных. Первый – это раздача денег здесь и сейчас. То есть, это увеличение там налогов, перераспределение бюджетных средств из одних статей в другие.
Подождите, раздача денег, увеличение налогов?
Ну, для того, чтобы их раздать, их надо собрать для начала.
У одних собрать, другим раздать?
Ну, да, как всегда у нас грабь награбленная, да, вот, ну, соответственно, богатые могут попасть под раздачу и под увеличение налогов. Бизнес и люди с высокими доходами. Ну вот, дальше эти деньги надо собрать в кучку, раздать бедным, это первый вариант. И первое, то, что надо сделать быстро, ну, для того, чтобы сбить проблему вот такой нищеты, да. Потому что, когда у нас говорят, что бедные у нас в стране, это люди с доходом ниже прожиточный минимум – это не порог бедности, это порог нищеты. На 12 тысяч в нашей стране выжить достаточно сложно. То есть с голоду не помрешь, но и как бы счастья не увидишь. Поэтому реальная бедность в нашей стране, порог бедности, это 25-35 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, в зависимости от региона. Регионы победнее – это 25, побогаче – 35. Вот для того, чтобы народ, скажем так, вздохнул, необходимо сделать так, чтобы людей с доходом меньше 25-35 тысяч в месяц в нашей стране было крайне мало, чтобы их не было вообще. А это очень большие деньги. И первый вариант – это вот собрать и раздать, а второй – это ускорять развитие экономики, потому что, ну, собственно, фундаментальная проблема, причина российской бедности – это низкая производительность труда. То есть люди не зарабатывают своим трудом количество денег, которые они бы хотели получать в качестве там компенсации зарплат, пособий и так далее. То есть развитие экономики – это инвестиции и образование. Но проблема в том, что эти меры принесут свой результат там лет через 5, 10, 15. А пока, вот для того, чтобы снять проблему крайней бедности, ну вот собрать и раздать.
Алексей Николаевич, ну, когда говорят о крайней бедности, да еще вот теперь Путин говорит, что главный враг общества – низкие доходы граждан, тут важно понять, насколько серьезна эта часть граждан, потому что первым делом наши слушатели начинают вспоминать. Вот Виталий пишет, лето этого года, давайте вспомним, как люди поехали в Сочи, Геленджик, Адлер, где будь здоров цены, где все это шкалило, и все равно спрос, предложение не покрывало спрос. Это вот эти бедные люди поехали?
Ну, смотрите, это поехал средний класс и верхняя часть среднего класса. Сколько у нас посетило Крым? Насколько я помню, там, это в миллионах людей, да?
Да, это несколько миллионов, почти 10.
Несколько миллионов людей, да. Но, смотрите, у нас в стране 146 миллионов. Там даже 10 миллионов человек, с учетом всех дикарей, 10 миллионов от 146, это, ну, это 7, сколько там, процентов. Это верхняя часть среднего класса, это даже не весь средний класс. Вот. То есть никто не говорит, что у нас в стране все бедные. У нас есть богатые люди, их порядка 3%, которые могут себе купить там квартиру и без ипотеки, да? И средний класс, общая численность, порядка 10-12%, как считать. Вот. Но у нас есть порядка, там, вот сколько у нас, 12% ниже прожиточного минимума, это порядка 19 миллионов человек, это по официальной статистике, вот это те люди, которые за порогом нищеты.
Но мы верим, что у этих людей других доходов, кроме как официальные, нет.
Ну, разумеется, есть вероятность того, что большая часть из них – это вот, собственно, люди, которые просто в тени, да? Но мы верим Росстату в данном случае. Ну, хорошо, если даже это не 12% населения, а 6%, половину, но в любом случае это очень много, это там 8 миллионов человек. Это в любом случае большая социальная проблема. А если мы говорим о бедности как пороге в 30 тысяч, то у нас половина населения находится в черте бедности. Вот. И это тоже очень большая проблема. И это тоже очень большие деньги для того, чтобы половину население поднять выше той величины, которая обеспечивает по доходу, которая обеспечивает более-менее нормальную жизнь. Это, как я уже сказал, 25-35 тысяч.
И все-таки, с вашей точки зрения, лично с вашей точки зрения, вот теперь, когда так сказано, эта встреча была с депутатами, которые должны все это услышать и начать работать, они подтверждают это, деньги раздавать будут?
Конечно, а почему нет?
Напрямую?
Да, напрямую, да. Но Путин сказал, что 41 триллион мы, типа, вот пустим в дело, да. Большая часть из этих денег, опять же, из тех направлений, там индексация того же материнского капитала, там увеличение пособий, но это прямые выплаты гражданам. То есть вы думаете, что он сказал, а потом этого не будет? Ну, тогда им проще было этого не говорить.
Не-не-не, да можно, думаю, можно вот как раз пересмотреть размер материнского капитала немного, пересмотреть бюджетные зарплаты немного, пересмотреть немного пенсии. Ну, то есть каждому по 5 копеек дать, никто не заметит, что он стал богаче, и вроде как все деньги-то и ушли. Или отдельные выплаты, как это все заметили, когда было с выплатами на детей.
Ну, там вот выплаты на военных у нас были перед выборами и так далее. Но смотрите, понятно, еще раз, для того, чтобы всех сделать богатыми, необходимо развивать экономику. Ну, не богатыми, а хотя бы не бедными, не нищими. И это много лет вперед. А сегодня вот правительство может раздать то, что у него есть. То, что осталось в заначке от неизрасходованных средств по нацпроектам за прошлый год, какие-то дополнительные средства, которые были собраны для увеличения пенсий, пособий и так далее. Но это в любом случае уже что-то. То есть такого, что типа сказали и не сделали, нет, такого не будет. Есть понимание, что власть прекрасно понимает, что без увеличения доходов стабильность нашего государства, нашего социального там, да, устройства политического режима, она будет подставлена под сильный вопрос. Ну вот, то есть, не я один там занимаюсь социологией и смотрю на рост протестных настроений среди населения. Что бы у нас не произошло там нового марша миллионов 2012 года, необходимо бороться с бедностью. И люди, которые принимают решения в стране, это прекрасно понимают. Ну вот, собственно, я думаю, что мы увидим определенные движения в части и роста экономики, и роста благополучия граждан.
Если я не попутал ничего в количестве нулей, то получается, если 41 триллион на все население Российской Федерации разделить, это примерно по 280 рублей на человека.
Ну, я боюсь, что вы попутали, потому что у нас 146 миллионов. Но смотрите, тут же еще надо понимать, что это на 3 года. Но это просто надо сейчас посчитать, взять калькулятор и посчитать.
Главное не запутаться в нулях. Спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, был с нами на прямой связи. Наши слушатели, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Понятно, что в любом случае, даже если не путать нули, адресные выплаты предполагают, что деньги не делятся на всех. Каждого отдельно взятого гражданина Российской Федерации, тем более, что Алексей Николаевич Зубец в начале разговора еще сказал, что для того, чтобы кому-то дать, надо у кого-то взять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, вообще странно звучит, потому что, знаете, такая есть фраза из кинофильма: мы строили-строили, наконец построили. Все-таки вот это руководство наше уже 20 лет у власти, и вдруг оказывается на 20-м году, что такая бедность сильная, на уровне нищеты. Это во-первых. А во-вторых, ну, есть слова, есть дела. Вот на следующий год для пенсионеров запланирован, по-моему, подъем пенсии где-то, ну, меньше 5%. При том, что ожидаемая инфляция, вот нам сейчас сказали, 7,4%. Вот, то есть подъем пенсии, увеличение
я
пенсии.
Просто вам напомню, что ожидаемая инфляция следующего года 4, а, соответственно, 5% больше, чем 4, уж если мы об этом говорим. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, я хотел поинтересоваться, а как они вот думают повышать...
Радио, если выключите, мы даже услышим, что вы говорите.
Да. Просто цены в магазинах растут и растут. Подымут они на 2 копейки, повысят на сразу на 10 рублей. И смысл такого...
Так, а цены всегда будут расти, вы ничего с этим не сделаете?
Так пусть лучше не опустят цены.
А как можно опустить цены?
2012 года, на автомобили.
А как можно опустить цены?
А так что они дадут? Смысл от этих? Только на хлеб?
Ну, то есть вообще ничего не делать?
Лучше тогда вообще ничего не
делать. Понял. Лучше всего цены опустить и все. Вот видите, есть такой подход. 877-й, третий подход предлагает. Не надо вообще ничего раздавать, дайте мне возможность заработать, пишет он. Дмитрий говорит, ведь если деньги выдавать, значит инфляция будет расти. Он говорит, деньги-то ничем не обеспечены, если их так раздают. Это Дмитрий, 242-й. Цены на ЖКХ надо отрегулировать. Водоотведение сейчас дороже, чем холодное водоснабжение, пишет Андрей. А где-то написано, есть такой специальный учебник, в котором написано, это на 100% точно, холодное водоснабжение должно быть дешевле водоотведения. Мне просто важно понять, откуда вы берете подобного рода утверждения. Опустить цены в принудительном режиме. Это как? Это вечно недовольный Алексей Морозов. Это же чушь несусветная, с его точки зрения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим. Вот я сам очень бедный человек, но тем не менее...
А как вы определяете это?
Ну, у меня доход, просто по цифрам я определяю, что я бедный человек.
Ну,
я
сколько?
Я подрабатывающий пенсионер, причем не московской уже получается пенсии. И содержу еще, помогаю куче людей и животных содержу. Но дело не в этом. Я к этой инициативе отношусь очень отрицательно, потому что бедность в России очень лукавая. Есть регионы, где люди сознательно там ведут архаичный образ жизни. Есть, соответственно, группы населения, которые не работают. Теневая экономика и все такое. Максимум продуктовые пайки. Причем самые простейшие, и которые нельзя конвертировать в деньги. Все. И все остальное только в экономику, только зарабатывать. Mm-hmm. Иначе это иждивенчество будет продолжаться, ну, не знаю сколько. И это очень популистский и вредный шаг, я считаю.
То есть все-таки надо раздавать удочки. Или деньги на производство удочек. Что Панк 13 обещает нам, что если у него родится ребенок, если и когда, жена уйдет в декрет, и он, будучи сейчас средним классом, тут же станет бедным. Виталий говорит, у кого-то, вероятно, есть волшебная палочка, с помощью которой можно взять и опустить цены. Для среднего россиянина цены — это вообще просто цифры на бумаге. Но, с другой стороны, еще раз, можно цены опустить. Это неоднократно уже говорили. Но следующими придется, или даже до этого, придется снижать зарплаты. А как иначе? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Борис Семенович.
Ну, по-моему, идея-то неплохая. Чем будет богаче население, тем больше оно будет покупать и тратить.
Но вам кто-то написал до этого, что если деньги просто раздать, это вот необеспеченные деньги, и, следовательно, пойдет инфляция потом.
Нет, ну, инфляция будет, конечно, в определенной степени, но и одновременно это и подстегнет спрос на разные, я еще раз говорю, товары, услуги.
То есть люди начнут их производить, экономика оживет? Вы это имеете?
Конечно, вы вспомните НЭП и так далее. И потом, вы знаете, по-моему, вот я не знаю, может быть, у меня тоже с арифметикой что-то не очень хорошо, но, по-моему, там на каждого человечка много миллионов придется.
Ну, так. Вот не знаю, тут важно понять, сколько в одном триллионе нулей. И тогда можно будет понять, правильно ли я, к примеру, поделил 41 триллион на 146 миллионов. А Ольга к нам присоединяется. 7373948. Не получилось, Ольга. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, тогда мне придется продолжать.
Смотрите, как интересно.
Да,
да, вот, давайте.
Понимаете, вот эксперт поддержал мою идею, высказанную вот совсем недавно, о том, что главное у нас сейчас производительность труда и профессионально-техническое обучение и так далее. И вот часть этих денег обязательно пойдет на обучение людям, молодым людям.
И это тоже важно. Спасибо. Андрей посчитал, он утверждает правильно с нулями, 280 тысяч на человека получается. Это новые цифры, которые получаются при делении 41,5 триллиона рублей на 146, или сколько там на данный момент миллионов населения Российской Федерации. Еще раз напомню, даже если это так, это деньги, которые надо будет делить еще и на 3 года. Низкие доходы россиян Путин называет главным врагом общества.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Собянин разрешил давать пожилым людям за вакцинацию вместо подарков, которые давали до этого, денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Программа, как объявляется, будет действовать до конца года. Постановление мэр подписал. Программа поощрения действует до 31 декабря и касается людей старше 65 лет. Касается она тех, кто в этот период делают прививку первым компонентом, а затем полностью завершают вакцинацию. Выплату теперь могут выдавать после вместо подарочного набора. Есть ощущение, что это увеличит темпы вакцинации в нынешних условиях, но только в Москве и только среди пожилых. А нельзя ли это распространить на всех? Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности в НИФИ Минфина России. Он с нами на прямой связи. Максим Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему бы не давать деньги всем категориям граждан? Ну вот, вакцинировался, получи.
Ну, смотрите, во-первых, давайте посчитаем. В России чуть меньше 150 миллионов человек. Точнее, по Касперски, которая начнется буквально в эту пятницу. Умножим 150 миллионов на 10 тысяч, получим 1,5 триллиона. Суммарные денежные доходы около 60 триллионов рублей в год. Это вот столько мы всего все зарабатываем и получаем разными способами. Да, то есть это получается больше 2% от суммарных денежных доходов. И около 5 примерно процентов от всего бюджета федерального плюс регионального, всего консолидированного бюджета. Это, в общем, огромные деньги, которые в бюджете, конечно, не были предусмотрены. Но это другой вопрос. Но это первый вопрос. Вторая часть ответа. В экономике есть такое понятие «моральный вред». По-английски «moral hazard». И применяется он в тех случаях, когда, например, государство пытается гарантировать рискованные инвестиции. И тогда люди перестают обращать внимание на риски и вкладывают деньги куда ни попадя во всякие МММ. Здесь похожая ситуация. Люди на самом деле должны думать сами о своем здоровье, о том ужасном вреде, который может нанести им эта болячка.
Так они должны думать о своем здоровье, но в данном случае, получается, они не думают о здоровье окружающих.
Ну, они не думают ни о своем здоровье, ни о здоровье окружающих. Что получится, если вот всем давать деньги за прививку? Получится, что, ну окей, люди от этой болячки, люди деньги возьмут, а за следующую прививку они потребуют больше денег?
Ага, в этом смысле.
Не пойдут вообще? Вот этот вот термин moral hazard на русский на самом деле можно перевести как разврат. Так если уж совсем грубо.
Ну, а если в сложном положении для того, чтобы процесс запустить, что называется, более активно, мы это делаем, проговорив, что дальше такого не будет?
Ну, а почему дальше такого не будет, если люди дальше будут отказываться? Вот, слушайте, это довольно тонкая история. Я очень рад за московских пожилых, которым Собянин таким образом нашел способ помочь. Благо Москва довольно богатый город. Здесь есть эти ресурсы, и помогать пожилым, конечно, надо. Но такой способ стимулирования для взрослых и думающих людей, он странный.
Ну, хорошо.
Да, потому что человек должен в первую очередь заботиться о своем благополучии и о физическом здоровье, и о своем здоровье финансовом.
Это и дорого, и неправильно. Спасибо. Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Про финансовую грамотность еще раз повторю. Все-таки 41 триллион поделить на население Российской Федерации получается именно 280 тысяч рублей на каждого. Поймал дедушку, отвел в поликлинику, деньги пополам. Вот как профит будут люди зарабатывать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Это Панк 13 придумал. Да, Анна, слушаем.
Здравствуйте еще раз. А вам не кажется, что это несправедливо? Вот те люди, которые более дисциплинированные, которые, ну, так сказать, берегут себя и своих близких, они уже все давно вакцинировались и ревакцинировались. Я в данный момент говорю не о себе. Ладно, я бы... Что? А, нет, я о себе тоже, вон, подруга подсказывает. Почему бы нам не дать тоже по эти 10 тысяч? Нам он Собянин что-то обещал к 7 ноября, плюс еще 10 тысяч. вполне себе приличная сумма получается, но хотя бы для того, чтобы помочь собачьим приютам. Не нужны они мне эти 10 тысяч, я без них переживу. Но, в принципе, по-моему, это несправедливо.
А, прежде всего к тем,
моим, кто... они бы очень не помешали.
Но они уже успели вакцинироваться, и получается, тем, кто дисциплинирован, эти деньги не попадут. Халявные деньги развращают, продолжает писать 764-й. Лазон уверен, что это вызовет еще больше недоверия к власти. За прививку в Москве 10 тысяч, в Подмосковье к педиатру запись на 2 недели вперед нет. А какая связь? Разные вещи. Запись к педиатру может быть и в Москве где-то на 2 недели не работает. Что еще? Сдавая кровь, донор приносит пользу обществу, пишет Артем. Когда я вакцинируюсь, я думаю не только о себе, но и о благах общества. И это было бы логичной мерой. В смысле, деньги тем, кто не вакцинировался до сих пор. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом будем обсуждать следующие темы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Срочные новости. Стрелка задержали в результате стрельбы из страйкбольного ружья. Он стрелял из страйкбольного ружья. На Ленинском проспекте в Москве пострадавших нет, и его задержали. Это вот новости, которые в эти минуты приходят со ссылкой на Главное управление МВД по Москве. Заявления Путина, которые звучат во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Там, вы знаете, американская журналистка задает вопрос, и вот отвечая, видимо, на ее вопросы, Путин говорит: «Ненормально, когда в мире преследуют журналистов. Россия не единственная страна, где это происходит». Еще: «Россия ничего не нарушает, не выходила из договоров по безопасности, как Соединенные Штаты Америки». Это я цитирую по ленте агентства РИА Новости. Еще: «В политической системе России есть изъяны, но их меньше, чем на Западе». Еще: «Переживания Запада по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, подумайте лучше о себе». Ну и Россия исчерпала свой лимит на революции. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, сообщение о том, что дорожные камеры получат новые возможности для поиска нарушителей. Во-вторых, попытаемся понять, почему в России выросли продажи дешевых сигарет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мэрия Москвы потратит 180 миллионов рублей на разработку нового программного обеспечения для модернизации дорожных камер. Как пишут сегодня в «Коммерсанте», ссылаясь на документы портала госзакупок, сотрудники ГИБДД благодаря новому софту смогут отслеживать машины, которые находятся в розыске, которые не зарегистрированы в ГИБДД, которые сняты с учета или зарегистрированы на умерших граждан, или, к примеру, на несовершеннолетних. Новый софт для действующей уже системы «Перехват» таким образом расширит возможности автоинспекторов. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза. Он с нами на прямой связи. Ян Эрнстович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Скоро надо будет, просто выезжая на дорогу, поздороваться с камерой, а она тебе расскажет все о тебе. Или как выглядит наше будущее?
Да я предполагаю, что именно так и будет, если мы будем выезжать, а не ходить пешком. Хотя камера нас ловить будет в любом случае. Только вышли мы из квартиры, мы уже запечатлены и пошли, в общем, до следующего места, и камера за нами следит. Вообще, вот мне немного непонятно, потому что недавно МВД рапортовало, что такие камеры есть, эта сетка делается по стране, и все это работает. До конца понять не могу, что же финансирует мэрия Москвы и чему же благодарна ГИБДД. Вот эти 180 миллиардов, мне пока не понятно, 180 миллионов, простите, пока непонятно, на что будут потрачены, но надеюсь на нужное дело. Но все-таки, повторюсь, мне кажется, что эта система какая-то дублирующая.
Вообще тут еще вопрос возникает, потому что дальше речь идет о том, что камеры смогут активнее использовать возможности распознавания автомобилей с частично закрытыми номерными знаками. Значит, до сих пор эта проблема так и не решена?
Вот здесь мы должны обратиться к производителям камер, к их специалистам узким, потому что понятно, что что-то частичное, наверное, мы можем рассмотреть, но мы не можем просветить ту бумажку или ту картонку, которая висит на номере. Если какие-то такие вот новые штуки появятся, какой-нибудь там спектральный анализ номера или идентификация отчасти номера с маркой автомобиля, возможно, такая история удастся. А пока тоже больше вопросов, нежели чем ответов.
Но сам по себе тренд вот этого большей прозрачности для системы государственной, тех, кто выезжает на дорогу, это хороший тренд с вашей точки зрения?
Да ничего плохого в этом не вижу. Все-таки в целом камеры следят за тем, чтобы мы соблюдали закон, а мы будем более послушны и легитимны на дорогах.
С вашей точки зрения, вот сейчас на дорогах намного послушнее и легитимнее водители ведут себя, чем, скажем, лет 10 назад?
Очевидно, это да, и по себе это знаю. И мы тщательно следим за тем, чтобы мы не нарушали правила дорожного движения, потому что велика вероятность, что нам поступит вот это самое знаменитое письмо счастья, в котором будет описано наше преступление и озвучен штраф.
Но нет ли вот этой проблемы, вот писем счастья может становиться все больше и больше, а обжаловать эти письма легче не становится?
Ну, отчасти становится так, в теории. В практике пока еще я не заметил, что нам полегчала жизнь. Ошибок, чем больше техники, тем больше ошибок, потому что система направлена, скорее всего, конечно, не на безопасность дорожного движения, а на изъятие денежных знаков. И нам постоянно расширяют возможности камер для того, чтобы потянуть из нас еще немножечко этих самых знаков. Но, тем не менее, мы действительно стали вести себя на дороге лучше, хотя это иногда нервирует. Но вот если бы камеры и логика, которая царит на дороге, логика, я имею в виду под культурой организации дорожного движения, то есть не как мы ездим, да, а как нам его организовали. Логичные линии сплошные, логичные выделенные линии. Вот если бы все это соотносилось, то ситуация была бы идеальной, и мы бы совсем не нарушали. Ну, за исключением только случайных каких-то оплошностей. Но система работает, еще раз повторяться буду много раз, она работает скорее сегодня уже не на безопасность, а на выемку денег.
Спасибо. Ян Хайцейер, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Продолжают поступать заявления Путина. Вот о Навальном он говорит, тот находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления. Вот он отвечает на вопрос, не будет ли признан иностранным агентом Дмитрий Муратов после Нобелевской премии мира. Вот как сказал Путин, если не будет нарушать закон и прикрываться премией как щитом, то, видимо, и не будет. Следим за тем, что появляется на лентах дальше, и возвращаемся к разговору. Дорожные камеры получают все новые возможности для поиска нарушителей. Это дисциплинирует водителей, и вроде как мы должны это приветствовать. 7373948, телефон прямого эфира. Потому что, ну, для дисциплинированного водителя проблемы-то нет. Сколько бы камер не было, если ты едешь по правилам, то и проблем не будет. Все эти камеры фиксировать тебя не станут, потому что ты правила не нарушаешь. Или бывает иначе. На это денег тратится уже... На все те деньги, на которые тратятся на камеры, пишет Геннадий, уже давно можно было бы в каждую машину вшить GPS-метку и по геолокации высылать штрафы. Подождите, но тогда бы мы не потратили деньги на камеры. Мы бы все деньги потратили на GPS-метку, на камеры. Какие бы штрафы мы рассылали? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте, Костя из Митина. Ну, я как профессиональный, практически, можно сказать, водитель, у меня в день по Москве получается 200-300 километров пробега по работе. Могу сказать, что, в общем-то, хорошо, конечно, в Москве движение организовано, то, что особо сейчас прям таких нарушителей их и не видно практически, но есть одно большое «но». Постоянно меняются знаки 60, 80, 40, и камеры эти постоянно перенастраиваются. И иногда даже Яндекс не успевает за этими всеми перенастройками. Поэтому вот эти 250 рублей, ну, в неделю 2-3 раза ловлю стабильно, и то потому, что вот именно меняются знаки. Эти дороги все знаю. Я помню, какая там скорость была на прошлой неделе. И вот попадаю.
Так, может быть, навигатор, который будет вас предупреждать?
Да вот я и говорю, даже иногда Яндекс не успевает.
Вы полагаете, знаки, что именно когда Яндекс не успевает, вы получаете штраф?
Вот я думаю, да, приблизительно так.
Понял, спасибо. 7373, даже Яндекс не успевает. Уж куда там человеческому глазу? 7373948, телефон прямого эфира. На самом деле, это вполне нормальное возражение. Уж куда там человеческому глазу? Глаз замыливается. И что бы ты, как бы ты внимательно не смотрел на знаки, если ты смотришь на эти знаки каждый день, ты пропустишь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день, Михаил, Москва. Тоже очень много езжу по Москве, и, вы знаете, есть откровенные ловушки. Вот, например, есть эстакада на Бесединском шоссе. То есть захожу, наверное, в эстакаду, да, и вот на прошлой неделе там два раза подряд поймал вот эти вот пресловутые 500 рублей штрафа, которые 250. Вот. А смысл в чем? Идешь по МКАДу, у тебя скорость 100 км в час. Вот, ты спокойно перестраиваешься на этой же скорости, да, никому не мешая. Заходишь, значит, на эстакаду Бесединского шоссе и сразу подлетаешь под камеру, которая тебя уже ловит на 60. То есть, по сути, ты должен был на КАДе уже оттормаживаться.
Конечно.
Всех замедлять и потихонечку входить, понимаете?
А как иначе? И... Подождите, вы же понимаете, что вы съезжаете с магистрали?
Ну, не через 50 же метров висит камера, понимаете? То есть я захожу на эстакаду, я понимаю, что там вираж, и там знаки висят по 50. Я уже подстраиваюсь под эти знаки. Но не через 50 метров после съезда,
ну,
когда
не я... сразу же, я понял, спасибо. Но мне казалось, все-таки, если ты планируешь съехать с магистрали, ты понимаешь, что за поворотом уже будет медленнее, значит, тебе придется замедляться и, видимо, замедлять других. Беларусь радуется, что у него белорусские номера. Видимо, это приносит определенный профит. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. В Москве камер, которые будут ловить нас за те или иные нарушения правил дорожного движения, станет все больше. Точнее, не столько больше камер, сколько у каждой камеры появится все больше и больше возможностей. Мэрия города собирается потратить 180 миллионов рублей на разработку нового софта для модернизации дорожных камер. Они будут отслеживать, кроме всего прочего, еще и машины в розыске, машины незарегистрированные, машины... А как они будут это делать? Снятые с учета, зарегистрированные на несовершеннолетних и умерших граждан. Наивные люди. Они слетают на скорости 100 км с МКАДа и потом удивляются штрафом. Мне это тоже кажется слегка наивным, но об этом написал Adm Studio. Так-то надо, тоже пишет. Зачем в вираж входить на скорости 100 км? Тоже вопрос возникает. Но вот Андрей 749 пишет, что вообще вопрос может и возникает, но проблема-то от этого не меньше. Про Бесединское шоссе пишет, так и есть. Поймал штраф. Раньше такого никогда не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, и всем спасибо за эфир. Что хотел бы сказать про Бесединское шоссе. Там намного хуже заезд. Налево там люди стоят по 8-9 светофоров. Вот там камера не висит. Люди режут вторым-третьим рядом, поворачивают. Вот почему-то там на это не фиксируется. И очень много мест. Так как последние 2 года работаю в такси, Москву узнал абсолютно по-другому. Хоть живу здесь с 84-го года. Очень много мест, реально, которого ты должен лбом удариться. То есть, если ты первый раз там находишься, даже навигатор не поможет. То есть, ты нарушаешь либо разметку. Ты должен уже при перестроении занять правильную полосу. То есть,
как обычно, подождите, но обычно в этот момент говорят, ну, не занял нужную полосу. Значит, и продолжай по ней движение. Ищи, как проехать, куда тебе надо, в другом месте.
Нет, ну это безусловно, но есть моменты, например, с камерой. У меня последний вот штраф был, например, большой. Авиапарк, торговый центр. 7:20 утра, я никому не мешал, на остановку заехал. Там вообще никого еще не было. И мне пришло 3000 штраф. Я никому не ставил никаких препятствий, ничего вообще не происходило.
Но вы же понимали, что вы нарушаете правила.
Нет, я на тот момент не знал, что тебе в такси нельзя останавливаться на остановке автобуса.
А, ну понятно, спасибо. Незнание, как мы знаем, не освобождает. 7373948. Слушаем вас. Ну, во всяком случае, позиция государства такова. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Смотрите, я хочу сказать не про камеры, а про разметку. Все-таки в Москве очень много мест, где непонятно, по какой логике эта разметка наносилась.
А подождите, а зачем вам думать логику? Вот я не могу. Я когда еду, например, управляю автомобилем, я не думаю о логике, по которой нанесена разметка. Я думаю о том, как она нанесена, чтобы ей следовать.
Так я тоже не думаю о логике. Я думаю о том, что чем руководствовались те люди, которые принимали решение.
Не знаю, а зачем нам с вами об этом думать?
Да потому что неудобно это. Вот
просто неудобно. Хорошо, 165-й просто пишет как раз для тех, кому неудобно, не подходит и так далее. Не понимаю, говорит, найти автомобилистов. Вы боитесь знаков, штрафов, камер? Есть метро, есть электробусы, есть МЦК. Никаких штрафов. Подождите, стоп, 165-й. Штрафы там есть. Я сегодня видел 2 женщин, которые подходят, спрашивают у тебя, обелечен ли ты. Профит и выгода? Ну, профит и выгода в том смысле, что если ты билет купил заранее, а то придет человек, и штраф-то будет. И камеры там тоже есть, и знаки тоже есть. Но, действительно, проблем вроде как с ними меньше.
Внимание! 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 Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Даниил, нужно больше камер. Всех этих бойких нарушителей, гонщиков нужно еще больше штрафовать. У меня один штраф в год, хотя я езжу каждый день. Не могу не похвастаться в этом смысле, раз уж Даниил начал. У меня два штрафа за 7 лет. Ну так, ничего. И при этом, по-моему, 150 тысяч, что ли, пробега. Ну ладно, в метро за маски штрафуют, пишет Панк 13. 730 пишет, что под камерами разметку будто специально рисуют, чтобы невозможно не наехать было, или ставят там, где криво нарисовано. Ну и 54. Отличные у нас правила. Любишь нарушать, не знаешь правил, плати. Ну, за то, что любишь, за то, что не знаешь. Следующая тема. В России выросли продажи дешевых сигарет. Объем продаж сигарет низкой ценовой категории с января по август вырос на 10%. Средних по цене и дорогих сигарет стали продавать меньше. Доля продаж дешевых сигарет в результате выросла с 32,6% до 37,7%. Это «Ведомости» пишут со ссылкой на данные компании Nielsen IQ. В компании учитывали продажи в продуктовых и спецмагазинах в городах с населением более 10 тысяч человек. С сигаретами и с курением начали бороться. Говорили, что в результате этой борьбы люди будут меньше страдать. А в результате, получается, люди стали больше курить дешевых и, видимо, более вредных сигарет. Вадим Жилнин, эксперт по табачной промышленности, он с нами на прямой связи. Вадим Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, почему...
Ну, я вам...
Да, почему выросли
сразу
продажи?
Сразу скажу, что более дешевые не являются более вредными.
Нет.
Если сигареты легальные, то в них выполнены... должны быть выполнены все нормативы. Они одинаковые для дешевых и для дорогих.
Тогда почему они дешевые?
ВОЗ нас убеждает, что любой вид курения одинаково опасен. Здесь неприятность в другом, поскольку, собственно, ничего удивительного в этом нет. Мы это наблюдали, например, в 2008 году, когда был кризис. Спрос всегда в таких ситуациях смещается в сторону более низкого ценового сегмента. Главная неприятность в том, что он смещается по всей цепочке, а вслед за низким ценовым сегментом идет нелегальный рынок. И я могу почти без ошибки предсказать, что если бы нелегалы точно так же подавали бы данные в Росстат, то мы увидели бы, что они показали бы и свой рост. Вот. Дело все в том, что, конечно, цены на сигареты сегодня в России, которые определяются в первую очередь акцизами, для нынешних доходов населения, которые уже давно, по данным того же Росстата, не растут, слишком высоки, доходы стоят, цены на сигареты растут, потребитель смещается в более низкие ценовые сегменты.
То есть получается, что, ну, вроде как нам говорили, что цены на сигареты растут, чтобы отучить людей курить, а люди просто переходят на более дешевые сигареты.
Ну, дело в том, что это всегдашний спор. Значит, антитабачные активисты, они всегда с радостью рапортуют. Мы подняли цены на сколько-то, и у нас на сколько-то сократилось количество курильщиков. В реальности цифра, которую можно увидеть из статистических данных, это всегда сокращение легального рынка. И весь европейский опыт уже много лет, да и российский, показывает, что значительная часть людей, про которых антитабачники утверждают, что они бросили курить, на самом деле перешли в нелегальный сегмент.
С вашей точки зрения, ведь я, насколько понимаю, в рамках этой борьбы с курением сигареты будут дорожать и дальше. Чем это все закончится?
Ну, трудно сказать. По-видимому, в особенности в условиях России, где у нас отсутствует таможенная граница в рамках Еврозыв, и цены на... легальные сигареты в Белоруссии, в Казахстане, ну, как наиболее крупные страны Евразес, стоят значительно дешевле, чем в России. Это постоянный источник нелегальных для России сигарет. И не надо забывать, в России есть нелегальные сигареты, которые поставляются из Арабских Эмиратов, по-видимому, через каналы на Северном Кавказе. А когда мы поднимем слишком высоко и слишком и для китайцев станет заметна вот эта разница легальных и нелегальных, вот когда из Китая попрут, это уже будет совсем неприятная ситуация.
Еще раз все-таки подчеркнем, вы утверждаете, что дешевые сигареты с точки зрения вреда, вредны все сигареты, но с точки зрения вреда нельзя сказать, что дешевые сигареты вреднее.
Ну, я повторяю слова Всемирной организации здравоохранения. Любой вид курения одинаково вреден. И если дешевые сигареты легальные, то в них выполнены все нормативы, которые установлены по рекомендациям той же Всемирной организации здравоохранения. Другое дело, что если это нелегальные сигареты, то в них нет никакого смысла соблюдать нормативы. На этом производитель сэкономит, и поскольку ВОЗ устанавливает нормативы, их нарушение, по-видимому, говорит о том, что это будет больше вред наносить.
Вот сегодняшние данные, 12,5% доля нелегального рынка, ну, сигаретного нелегального рынка, это больше, чем прежде?
Ну, вы знаете, надо просто критически относиться к цифрам, которые характеризуют нелегальный рынок. Если про легальный рынок мы знаем все с точностью чуть ли не до одной пачки сигарет, благодаря дисциплине на табачном рынке, системам отчетности, системам уплаты акцизов, то про нелегальный рынок это же оценки, это именно оценки. И там несколько процентов это всегда погрешность. Не относительных, а абсолютных процентных пунктов, это всегда погрешность замеров.
Понял.
Причем нужно еще учесть в виду, иметь в виду, что, конечно, нелегальные сигареты гораздо больше распространены в провинции, где доходы людей ниже, чем, скажем, в Москве или вообще в крупных городах. А там сложнее проводить эти все исследования нелегального
рынка. То есть оценить долю нелегального рынка сигарет довольно сложно. Я понял, спасибо. Вадим Жилнин, эксперт по табачной промышленности, был с нами на прямой связи. Константин пишет нам: «Я курящий, цены быстро растут, марки называть не буду. С дорогих перешел на сигареты ценой 125 рублей. Есть еще по 50, ничего, потихоньку да привыкаешь». Элис из Мытища жалуется. Привыкать-то, может, и привыкаешь, но дешевые сигареты, говорит, более невкусные. Добрый злодей пишет, что не курит сигареты, но легально дешевых в Москве нет. Отъехать километров 500, там будет белорусские дешевые, но как завезли их, непонятно. Григорий из Санкт-Петербурга уже давно утверждает, что покупает нелегальные сигареты по 60 рублей, при том, что легальные стоят 150. Добрый док пишет: есть спрос, вот и вываливается куча предложений на рынок. Он утверждает, что ежедневно видит табачки белорусские сигареты по 45-70 за пачку. В табачке, в смысле, это легальные сигареты, дьюти-фришные арабские по 80-90. Это что за табачка у вас такая? Люди, которые их курят, утверждает добрый док, отзываются о них не хуже, чем о наших за 150. 73-73-94. А 165-й говорит: ну, подорожало куриво и подорожало. Действительно. Видимо, 165-й не курит. Это его не волнует. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Юрий. Дим Борисович беспокоит.
Да, прошу. Вот
у меня жена курила еще год назад по 143 рубля в Амур номер 5. А теперь Гродненский за 50 очень довольный. Качеством не хуже. Гродненский.
То есть в прошлом году жена курила за 145, в этом же году жена курит за 50. 7-3, 7-3. Так самовнушение ради экономии-то не отменяли. Это тоже понятно, пишет добрый злодей. Роман. Смотрите, у нас люди друг за другом следят. Роман следит за 165-м, который написал, что подорожало курево и подорожало. Роман пишет, а 165-й всегда назло пишет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, это как раз Елис из Мытищ. Ну, как я уже написал, страшнее не то, что сигареты дешевые, на них спрос растет. Страшнее то, что спрос на дешевые продукты питания менее качественные.
Но сейчас мы не это обсуждаем. И сравнивать это, как мне кажется, ну, мягко говоря, неуместно. Добрый док. Обычный, говорит, табачный магазин в Люблине. Она не одна такая стекляшка, где продают вот эти вот дьюти-фришные и белорусские дешевые сигареты. Какой-то сход. Сомелье по сигаретам. Что такое, не понимает Виталий. Мы же не курим дешевые продукты, действительно. Добрый злодей пишет нам. А Искандер пишет о другом. Вот по идее мы сейчас должны обсуждать не то, насколько хороши дешевые сигареты. И можно ли их вообще курить. Еще раз напомню, Минздрав предупреждает, курение вредит вредит вашему здоровью в любом случае. Нам бы обсуждать вариант, который предлагает Искандер, который пишет: бросил больше года назад и не жалею. И здоровье есть, и деньги появились. Но, видите, это единственное сообщение из того большого количества сообщений, которые за время этого обсуждения роста продажи в России дешевых сигарет мы получили. Вот и Элис Мытич к финалу подобрался с этим сообщением. Проще не курить, и все. И проблем не будет. Далее новости.